Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова на Семеновской. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот парадоксальным образом в программе «Светлый вечер» мы сегодня решили поговорить о такой теме, как семейное домашнее насилие. И пока нас не выключили, те, кто включил «Светлый вечер», ожидая светлой темы, я скажу, что мы, конечно, не хотим и не имеем цели множить примеры, перемалывать их или как-то множить социальную возбужденность или раздражение на эту тему. Мне кажется, нас интересует вопрос о том, что каждый из нас может на своем месте сделать, чтобы этого зла стало меньше, во-первых. Во-вторых, чтобы на этот вопрос ответить, нужно, наверное, понять, откуда оно берется. И тут можно выделять причины, наверное, социальные, там какая-нибудь бедность, неустроенность, озлобленность людей. А можно говорить скорее о причинах духовного и психологического порядка. Вот об этом скорее мы сегодня хотим поговорить, мне так кажется. Не знаю, насколько вот мои собеседники эту линию разделяют. Сейчас узнаем. Но начал бы я вот с чего. У меня даже есть, знаете, не вопрос, а скорее восклицание. Вот когда мы узнаем о каком-то насилии в семье, в отношениях между мужем и женой, я каждый раз не могу удержаться от такого внутреннего вопроса, а как они до этого дошли? Но ведь было время, когда они встретились, полюбили друг друга, как минимум заинтересовались, поженились, и вряд ли они видели друг в друге того, в ком когда-то потом возникнет, не знаю, повод к такому конфликту. Вот как это? У меня это в голове не укладывается.
Ну, давайте, знаете как, может быть, я тоже предложил, Константин. Во-первых, на мой взгляд, не надо отдельно выделять насилие в семье. Значит, насилие, оно везде, как говорится. Насилие – это очень нехорошая вещь, и мы можем как бы об этом в целом поговорить. То есть, когда вот насилие привязывается именно к семье, почему-то вот только в семье. Слушайте, а что, насилие не происходит в других местах? Например, в очень многих местах можно, к сожалению, это наблюдать, да, и поэтому не будем к этому, наверное, привязываться.
Хорошо.
А что касается вашего вопроса, то есть что с ним произошло, а с чем они выходили, когда женились? Вот я на практике вижу, что выходит замуж-то некоторые, так сказать, для чего? Для того, чтобы мне было хорошо, чтобы я была замужем, ну, как бы принят так, чтобы, наконец, отстали от меня все, перестали меня там толкать. А на это замужество, ну, хорошо, я вышла замуж, там, он зачем? Чтобы мне было хорошо. Два эгоиста встретились. Первое время, ну, как бы нормально там идет. А потом хочется больше,
чтобы
чем
было
имеешь.
Еще лучше.
Да, и, а где отобрать? У другого отобрать. И вот когда начинают отбирать у другого, вот этот ресурс истощается, и мы, по-моему, об этом уже говорили. Вот. И в итоге происходит конфликт. Конфликт приводит к насилию, потому что конфликт надо разрешать правильно, там, с уважением, с какими-то внутренне, не переходя вот этих внутренних очень важных принципов, чтобы не ломать то, что уже построено. Но поскольку ничего не ценится в этих случаях, поскольку своя гордыня, она впереди всего, дело сначала переходит, как обычно, так сказать, в непонимание, потом в крик, потом уже может переходить и, соответственно, в насилие. С попыткой что-то там либо доказать, либо что-то получить, но не нормальным путем, не путем любви, а путем силы. То же самое, я вот прошу прощения, то же самое происходит ведь и на улице. Насилие точно так же развивается. Я хочу что-то получить, но был пьян, как говорится, и то ли от кого-то получил, то ли сам получил потом срок, это уже не важно, суть уже не в этом. В школе та же самая история. Почему дети так друг к другу по-хамски относятся? Потому что хотят что-то получить от другого. Но я еще скажу одну вещь, которая очень важна. Вот как я могу, например, свою жену избить, если я понимаю, что это образ Божий тоже? Как я могу на это, собственно говоря, решиться тогда? Ведь я за это буду отвечать и нести ответственность. То есть, значит, я предстану перед Богом, он спросит, как же так-то? Я возвал из небытия к бытию твою жену, дал тебе ее, да? А ты ее избивал, что ли?
Мне кажется, понятно, вы обозначили проблему в целом. Вот этот вопрос, он очень важный. Но все-таки это некоторое упрощение, по-моему, ситуации. Почему возникает вот насилие? Потому что все эгоисты. Ну, а вы много знаете людей, которые не эгоисты в процентном отношении ко всем нам? Вот мне кажется, что таких на самом деле не так много. Мы по большей части, да, эгоисты. Но не значит, что между всеми эгоистами возникает вот эта самая острая ситуация, которая приводит к побоям и прочему. Бывают ситуации, когда два эгоиста каким-то образом развиваются. Понимаете, насколько по-разному мы с вами мыслим? Насколько по-разному? Я знаю ситуации, когда люди как раз внутри семьи учатся быть вот не эгоистами, а настроенными друг на друга и на Бога. При том, что изначально, да, когда они создавали семью, ну, это естественно, они были эгоистами, особенно там в юном возрасте, мы все центр вселенной там для себя и так далее. Вот. Мне кажется, здесь другой момент, тоже важно не сбрасывать со счетов. Далеко не все люди, которые семью создают, они, ну, психологически зрелые. Бывает так, например, что я знаю такие случаи. Женщина, ну, в силу там особенностей, обстоятельств, в которых она формировалась, у нее такое, знаете, ну, у нее позиция жизненная, жертвы. И она вот в этом смысле как раз в бытовом совершенно не эгоистка. Она на алтарь любви семьи, да, и для мужа готова сделать все, не понимая, что вот эти сообщающиеся сосуды работают в любой ситуации. И чем больше она себя загоняет в состояние жертвы, тем больше она будет в своем муже агрессора, даже если изначально он таким, входя в эти отношения, не был. Так тоже бывает. Вот и это все, мне кажется, что словом «эгоизм» вот так вот, да, или там, что вот все должны стать православными, тогда у нас автоматически это исчезнет. Вы знаете...
А что, православные все не эгоисты, что ли?
Вот нет, в том-то и дело, понимаете? Ну, просто по вашей логике, почему это так?
Святые нет.
Но они такими... не все такими святой родились, знаете.
Никто такими не родился,
я вам скажу, вот Константин вначале сказал, что... И, кстати, это широко достаточно обсуждается, что вот социально-экономические условия ведут. Это еще более общая вещь. И если мы вспомним, например, время там... 100 лет, например, назад, да, я не уверен, кстати, что... количество насилия прям пропорционально количеству в данном случае, да, что 100 лет назад не прямо пропорционально было количество насилия количеству денег или материальных ценностей, которые люди имели. Я думаю, вот здесь как раз не факт, что у бедных больше насилия. Вот я, например, сталкиваюсь на практике и вижу это, что у богатых как раз больше насилия. Что касается именно вашего вопроса, я вам хочу сказать, конечно, когда люди, я бы здесь сказал, не психологически незрелые, а когда люди не имели нормальной модели построения семьи, да, действительно такое бывает, они потом некоторые, вот как вы привели пример, они, желая все-таки быть вместе, у них есть мотивация на это, они немножечко могут наступить себе на горло, где-то как раз вот этот свой эгоизм прикрутить, и тогда они выходят на нормальные созидательные отношения. Они их больше ценят уже потом, потому что действительно много пришлось над собой в этом случае поработать. Да, это больше ценится действительно серьезно. Такое есть. А что касается приведенной истории с жертвой, тоже я с вами согласен. Я просто как-то вот не озвучил, да. Опять же, при отсутствии той модели нормальной в семье, когда ты видишь, что отец жертвует матери, мать жертвует отцу, вот эта жертвенность есть, появляется вот тот самый треугольник Карпмана, который, ну, так все психологи-то знают, агрессор, жертва и спасатель. Вот эти роли, которые начинают в семье проявляться. И вот она, вот эта жертва, она его действительно будет на агрессию. А потом он, когда разбудится на агрессию, и на нее это все выплеснет, она станет агрессором, он жертвой, а кто-то их будет спасать там, или мирить. Это обычная система, к сожалению. И вот здесь еще одна проблема. Если мы смотрим тему борьбы с насилием. А сколько людей... На самом деле ведь не хотят, чтобы это насилие поборолось. Вот, например, вся государственная машина, я к примеру говорю, лежит на то, чтобы, там, не знаю, предотвратить какое-то вот то ли мнимое, то ли настоящее насилие. А вот этот сам человек, который привык себя чувствовать жертвой, ему это не надо совершенно. А даже если мужа у нее заберут, который ее бьет, она все равно будет эту роль играть с кем-то еще. Она будет точно так же там, жертвой от какого-нибудь соседа себя строить. Ей это просто необходимо. И вот это действительно проблема. Потому что желание, вообще принципы борьбы, желание общества бороться с насилием и принципы борьбы с насилием должны строиться не на законодательных каких-то вот этих вот очень сомнительных основах, потому что нельзя запретить быть нечестным, лживым, нельзя запретить врать. Можно за это ввести уголовную ответственность, но нельзя сделать так, чтобы человек этого вот никогда не делал. И здесь надо же перевоспитывать самих уже людей, чтобы они понимали, а зачем жить, а что такое семья. А просветительская работа тоже, кстати, никто не занимается, и об этом мы тоже говорили. Но вот чем надо заниматься-то.
Законодательный аспект, наверное, тоже все-таки не стоит сбрасывать со счетов. Ведь, понятно, государство, оно рай на земле никому не обещает, но оно может хотя бы хоть как-то минимизировать тот ад, который люди могут устроить.
Ну, вот как, например,
может, с помощью законодательных ограничений.
Какие ограничения может, в принципе, государство в данном случае использовать? Вот я, например, знаю, как раньше это было. Приходит участковый, забирает там этого насильника, на 15 суток его сажает, и все. И за 15 суток тот приходит либо в нормальное состояние, либо уже понятно, что он в нормальное состояние не придет. Все. Разобрались, вот оно ограничение. Это я понимаю, когда в данном случае там отдельная часть, отдельная служба тех же участковых, которые знают все эти семьи и так далее, может давить. Но я вот, например, тоже вспоминаю, что не во всех случаях это приводило далеко к каким-то нормальным, так скажем, результатам, положительным. Далеко не во всех. А если будут вмешиваться какие-то общественницы непонятные, понимаете, тогда это вообще бардак будет. Непонятные люди с непонятными целями, за непонятные гранты будут влезать в семью и в семье устраивать, что захотят. Вот я, например, против этого категорически. И я понимаю, что это не решит абсолютно никакой проблемы. Никаких общественников никуда в эту сферу допускать нельзя. В эту сферу можно заниматься серьезной просветительской работой, в принципе, улучшением работы государственных органов, определенных власти, которые должны этому способствовать, те же самые участковые инспектора, полиция, участково-уполномоченные. А вот частным людям, тем более, которые имеют право кому-то выдавать какие-то ордера, я считаю, что это совершенно невозможный вариант. Более того, он незаконный абсолютно. Если человек не совершил преступление, то его нельзя ни в чем ограничивать. А это также можно дойти вообще до того, что каждого из нас можно просто за что-то будет очень сильно наказывать, будут наказывать какие-то общественники. Это совершенно невероятный вариант.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской, сегодня с нами с вами в программе «Светлый вечер». Я бы вот о чем хотел спросить. Вот Алла, мне кажется, очень справедливо отметила, что не во всех, далеко, слава богу, семьях, где живут эгоисты, доходит до рукоприкладства. Надо полагать, что при всей ужасности этих случаев все-таки это некий крайний случай. Большинство семей живут в некой середине, такой, знаете, серой зоне, где все проблемы есть, но до крайности не доходит. Но в этом смысле не имеет ли для нас какого-то значения поговорить о насилие не только в смысле прямого физического насилия. Ведь сейчас ввиду последних инициатив обсуждается, насколько правомерно говорить о психологическом насилии в семье, там, о том же каком-то экономическом, не знаю, эмоциональном насилии. Вот это тоже сфера, которая, наверное, даже касается, может быть, большего количества людей, чем тех, к сожалению, вот людей, которые претерпевают на себе вот такую чудовищную вещь, как физическое насилие. Вот что здесь можно сказать?
Ну, здесь можно сказать, в принципе, все можно, конечно, считать за насилие в какой-то степени. Посмотрел не так, там сказал не то.
Заставил ребенка сделать уроки.
Не поздоровался, да. Заставил ребенка сделать уроки, это все правильно. Понимаете, вопрос в том, какие критерии тогда будут этого насилия. И кто эти критерии будет разрабатывать? То есть, если бы можно было разработать критерии, вот так посмотрел, вот это насилие, а вот так вот не насилие, или вот столько денег дал это насилие, а вот столько не насилие, а кто будет решать это в итоге? Некому решать. Поэтому изначально, конечно, категорически я против и этого тоже, да, потому что непонятно, кто это. И нет таких видов насилия, они ранее нигде не были прописаны. Как применять? Каждый будет трактовать так, как ему выгодно. А если каждый, как ему выгодно, вы представляете, какая может быть цена ошибки?
Да, это я услышал, и это вы все-таки отвечаете, скажем так, в плоскости, насколько это применимо законодательно, насколько это возможно сделать таким моментом, да, какого-то правового акта. Мне в данном случае, то, с чего я начал программу, интересный вопрос, вот я в моей семье. Вот, или семьи моих друзей, вот мы как-то обсуждаем проблемы какие-то свои, да, делимся опытом. Как я могу фиксировать и идентифицировать, где, допустим, мое поведение может быть, скажем так, квалифицировано супругой как психологическое насилие? Вот мы же что-то друг от друга хотим. Мы же друг другом манипулируем как-то, так или иначе. Мы тоже это обсуждали уже в нашей студии отчасти. Где мое «я» начинает выпячивать настолько, что это можно счесть вот уже каким-то насилием таким, не рукоприкладством, но попыткой подавить свободную личность ближнего.
Вот поэтому как раз, опять же, и в законодательной... В законодательных формах этого не было никогда, потому что это невозможно определить. Это субъективная вещь.
Ну, вы как психолог можете на этот вопрос ответить?
И как психолог я тоже не могу на него ответить, потому что это субъективная вещь. Каждый человек по-своему оценивает это. Один может это оценить как насилие, другой, что ему сделали замечание. И то, и другое будет, в принципе, верно. Вот знаете, как Алла, говорят же, вот, что нельзя мериться болью, например. Да, вот нельзя говорить, что вот этим хуже, чем вот этим болеть.
Ну, у всех разный болевой порог.
Потому что все по-разному болеют, это субъективное ощущение. И здесь тоже так же. И никакой психолог не может какими-то критериями, нет этих критерий, определить, есть оно или нет. Ну, в самых вопиющих случаях, конечно, там можно, например, при травле. Вот когда сознательно, специально, например, родитель какой-то, да, это редчайший случай, да, травит там ребенка или его травят учителя. Ну, вот в этом случае можно как-то об этом говорить, сделав экспертизу, комплексную причем экспертизу. И не факт, что на момент этой экспертизы психологом опытным сегодня совпадет с тем, как тот же самый ребенок об этом скажет через месяц, например. Но здесь хотя бы существуют какие-то алгоритмы экспертные. К сожалению, вот во всех случаях их невозможно разработать, эти алгоритмы. И это просто никто никогда не сделает. Мы же не механистические какие-то там роботы. Посмотрели, давление такое, болевой порог такой. Это невозможно сделать. И тут-то и опасно. Нельзя влезать туда, где нету четких критериев. Где никто не может заниматься, такой экспертной оценкой.
Вы сейчас опять имеете в виду законодательную инициативу?
Даже не законодательно, просто вот спросили же, можно ли сказать, что вот в семье я там, в чем-то, не знаю, насилие по отношению к жене от меня исходит, да? А я говорю, нет критериев.
Но только я сам могу себе это, получается, сказать, вот честно, свою совесть оценив.
Внутренний сторож. Семья — это вообще единое целое. А совесть... Да, вот эти вот внутренние вещи, которые, в принципе, всегда управляли. Я даже больше того вам скажу, и мы опять же об этом частично говорили. Ведь то же самое насилие, я вот совсем не сторонник насилия. И вот я очень рад, что за всю свою жизнь я ни одной женщины не ударил. Но я вам скажу, что, может быть, в детском саду, если только. Это я уже не помню.
Воспитательница.
Да, может, воспитательница. Но сознательной точно нет. Я скажу, что, например, какое-то наказание там ребенка, оно может, если оно физическим было наказанием, оно может быть как во благо, так и во вред, смотря что человек хотел. Если он хотел ребенку показать вот этот самый важный отрицательный стимул, без которого не может быть тоже нормального развития, на одном положительном педагогику не выстраивают. Это один вопрос. Ребенок понял, исправил поведение, и когда вырос, уже благодарит за это. Это было, конечно, если не истязание, не издевательство и так далее. А бывает другой случай, что тот же самый взрослый также бил ребенка для чего? Для самоутверждения, для того, чтобы показать свою власть, то есть для вот этих вот низменных своих желаний. И вот это, конечно, там, крайне отрицательно и никакого абсолютно положительного не имеет результата. А действие одно и то же. Вот как это разделить?
Вот смотрите, у меня есть вопрос, который не с потолка взят, а я этот вопрос часто слышу от людей неверующих и от тех, кто настроен к церкви иногда жестко скептически. Речь вот о чем. Вот говорит такой человек, скептик. Женщина приходит к священнику и говорит: «Меня бьет муж». И священники, этот скептик высказывает такое видение, говорят: ну терпи, потому что вот надо терпеть, это же муж твой. Понятно, что это обобщение, сделанное со стороны, но за ним, за этим обобщением читается общая логика, что вот у вас в православии, в принципе, это нормально, и вы такие патриархальные, что вы это поддерживаете. Не обличаете. И вот такой священник, он же, с одной стороны, тоже, получается, охраняет организм семейный от вмешательства даже своего или кого-то другого. Или как?
Если подходить ко всему с каких-то общих позиций, то получается, что в итоге ничего хорошего не происходит. Вот если во всех случаях священник говорит: терпи.
Без разбора.
Да, так сказано и так далее. Слушайте, а что терпеть? Вот я, например, знаю один случай. Одна женщина дотерпелась. Она говорила об этом. И в итоге ее муж убил. Она уехала на кладбище, как вы понимаете. Муж уехал в колонию, а ребенок уехал...
В детский дом.
Соответственно, да, в детский дом. Вот и потерпели. Терпеть просто так и дожидаться, пока тебя убьют... Это, конечно, просто возмутительно, когда такие советы даются. А на мой взгляд, совет должен быть из интересов того человека, который к тебе, собственно, обращается в данном случае. Хотя бы в первую очередь вот, должна быть речь о безопасности этого человека. Надо четко понимать, что если ты даешь такой совет терпеть, то с этим человеком ничего не произойдет и ничем это плохим не закончится. Кто за это в итоге тогда будет отвечать? Я вот вам скажу, что я давал советы вот в таких случаях, причем даже, можно сказать, в какой-то степени настаивал развод. Если муж бьет, издевается, уже два раза человек в больнице побывал после этого с переломами, и он опять задает вопрос, а что мне делать? Я говорю, ну, вам еще непонятно, что делать. Ну, в следующий раз вы уже окажетесь, так сказать, совсем в другом месте.
Я просто еще раз подчеркну, что это мнение или суждение о том, что священники в целом дают постоянно такие советы.
Это ошибочное, конечно, мнение.
Суждение, высказанное человеком, смотрящим на церковь со стороны, не знающим жизнь церкви внутри. Я, например, просто вот по своему опыту не знаю священников, которые бы вот так бездумно и просто вот в чем-то даже вот так по-фарисейски говорили, нет, ну муж, все, терпи, без вариантов.
Нет,
вот таких священников я не встречал.
Вот этот случай, который я рассказал, да, там вот как раз такой священник, ну опять же со слов, да, я не знаю, кто это именно, но в целом, вот когда я сталкиваюсь, священники дают очень грамотные ответы в этом случае, что не надо ждать, пока что-то произойдет очень плохое.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами в светлом вечере Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова на Семеновской. В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».